с вами продолжаем мы читать, вникать, размышлять над ним. Мы по-прежнему на первой главе. Сегодня мы ее закончим. Общее название, как вы помните, у нас, да, называется «Живи своей верой». И сегодня вот наша четвертая часть. Мы через вопрос опять пойдем. Слушатели или исполнители? Речь идет о Слове Божьем, о его роли в нашей жизни, а что это такое. И мы сегодня будем об этом говорить с вами. Вспомним про что, зачем, почему писал он. Главный вопрос для Якова. Что значит жить своей верой во времена ожидания наступления полноты Царствия Божия, частью которого мы уже являемся? Представьте себе самые первые общины. Вот Христос воскрес, вот оно чудо, вот оно вознесение. А дальше начинается рутинная жизнь. Иисус проповедовал царство. Он говорит, царство наступило, царство действует. И возникает вопрос, что теперь делать? Первые общины вот-вот ждут, на днях тут Иисус должен прийти. Он не приходит, год, два, три, четыре. И возникает закономерный вопрос, и что теперь делать? Или как теперь жить так своей верой, по-прежнему веря в то, что Иисус царь? Что от нас требуется? И кто мы, как часть этого царства, которое продолжается? И, собственно, Яков – это одно из первых посланий первых христианских общин, которые пытаются на этот вопрос ответить. И вспоминайте, я не буду тут показывать схемы, помните, там два круга у нас было. Речь идет о том, что грядущий мир, который уже явлен в истории во Христе, продолжает свое торжественное шествие. Грядущий мир, помните, в кавычках, в том смысле, что новая эпоха, новая эра, эра Мессии уже началась, как ждали евреи. Она началась с Иисуса Христа, они ждали, что это для всего мира будут, все воскреснут. Но воскрес только один Иисус, это было для них странно. И Иисус сказал, что Бог начал что-то делать через Иисуса, и они теперь часть всей этой истории. Мы живем в уникальное время, да, когда сила Божия, которая воскресила Иисуса, продолжает чудо нового творения. Что Бог каким-то удивительным образом, начав с Иисуса, начал действие дальше. И вот он продолжает творить новое, вот этот новый мир. И мы часть этой истории, и у нас это удивительное время, где мы живем на пересечении, помните, старого и нового века, то, что они называли нынешний век. И мало этого, нас приглашают присоединиться к этому новому миру, разделив его силу и жизнь. То есть это не просто, что идет параллельно, где-то там идет, но Бог действует, мы продолжаем жить, но ждем, пока Он закончит действовать. Бог говорит, нет, вы и ваша жизнь, и то, кто вы есть, теперь должны стать новым творением. Позвольте, предоставьте вашу жизнь для этой силы и мощи Божьей, да, этой жизни, чтобы эта жизнь была через вас явлена. То есть пусть вот этот грядущий век, который ждет нас в полноте явления, да, когда все будет исцелено, воскрешено, Он сегодня, здесь уже сейчас действует, откройтесь для Его силы. И Яков пишет о том, что ученики Иисуса, Мессии, должны не просто выжить, но жить так, чтобы через них что-то менялось. То есть нам не просто говорят, что вы вот Богу не мешайте действовать, а вы как раз часть этого действия Бога, и ваш образ жизни, и то, кто вы есть, то, каким образом вы живете, должно быть таким образом, чтобы через вас как раз и будет меняться этот мир, и вы часть этой истории. Ну, Яков нам пишет о том, что мешает, что помогает нам это сделать, почему мы не слышим этого, не понимаем этого, почему мы продолжаем жить как бы параллельно тому, что делает Бог, и не вовлечены в его историю. И он называет причины под это, и очень глубоко смотрит. Ну, Яков, если на него смотреть, он такой не педантичный учитель, а он скорее душепопечитель очень полезный, потому что он помогает нам заглянуть в очень глубины нашего внутреннего мира, и он помогает нам понять, что происходит вокруг нас и каким образом Бог действует вот в этом всем мире. И это та часть истории, которую мы, собственно, с вами и продолжим. И в прошлый раз мы говорили с вами, будем еще вспоминать чуть позже, как грех приходит в нашу жизнь, почему вообще это с нами случается и что такое грех. Мы с вами очень долго и очень много об этом разбирали. Мы с вами поработаем с текстом сегодня, который будет у нас Иакова 19, 1 глава с 19 по 27 стих до конца главы. Мы прочтем целиком, потом посмотрим на некоторые слова, как мы делали обычно, вот, а потом поговорим о применении. Давайте прочтем сначала весь текст, а потом будем по кусочкам его разбирать, потому что важно остановиться сначала на всем тексте. Так помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. И поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков, с кротостью принимайте слово, которое укоренил вас Бог, потому что оно может спасти вас. Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, тот есть не забывчивый слушатель, а делатель дела. Будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях. Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца. Первая часть, да, вот этого мы посмотрим 19-21 стих. Слово Бога, наш поспешный ответ и гнев человека, причем тут все это вместе и как это все работает. Звучит все хорошо, посмотрим, есть ли какой-то практический смысл, толк от этого. Сначала посмотрим на слова, в этом, на которые нам стоит обратить внимание. Как вы знаете, что перевод это же всегда уже какая-то интерпретация. И иногда какие-то в нашем переводе слова теряются. Вот эти стихи, которые мы только что читали. Помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, медлит с ответом, медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог, и поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков, с кротостью принимайте слово, которое укоренил вас Бог, потому что оно может спасти вас. Несколько важных моментов, несколько слова, которые мы обратим внимание. Торопиться слушать, пусть каждый человек торопится слушать. Не способствует праведной жизни, гнев человеческий, да? Избавьтесь, и поэтому избавьтесь от всякой грязи, обилия пороков, и которое укоренил вас Бог, когда речь идет о слове, и слово, которое может спасти нас. По каждому из этих слов немножко скажу, потому что важно, когда мы будем торопиться, в данном случае быстрой, скорой, проворной можно перевести. Это про усердие и концентрацию внимания, а не поспешность в слушании. Торопливых слушателей хватает. И здесь по-русски иногда звучит, пусть каждый из вас торопится слушать, в смысле, я послушал и дальше полетел. Вот ничего подобного, а наоборот, прямо противоположное значение. Это слово греческое, которое обозначает с полным вниманием, со всем усердием. Торопится слушать, это значит открывает свои уши для того, чтобы услышать то, что говорится. И вот в этом смысле торопливость здесь ни в коем случае не обозначает скорость, которую я должен быстренько слово услышать и пробежать мимо. А прямо противоположно. Это очень важно понимать, потому что от этого будет зависеть и дальнейшая наша интерпретация его. Слушать – это всеобщий образец отношения Бога с человеком. То есть, что должен делать человек? Он должен слушать. Это не только для христиан, если мы возьмем Ветхий Завет, возьмем Второзаконие. Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть. Если мы возьмем Иисуса, который говорит, да, что он призывает, чтобы его слушали, имеющие уши да слышать. То есть, слушание Бога или слышание Бога, навык слушания его – это все, что должен, собственно, делать человек. Каждый в этом мире, как здесь в этом стихе написано, мы читаем с вами, да, здесь написано, пусть каждый человек торопится слушать. Речь не идет только о христианах, в этом мире вообще. Если мы хотим иметь какие-то отношения с Богом, то Библия говорит, они начинаются, и сама суть их есть, это слушание. Это слышать, слушать и слушаться. Это все про наш слух. Это умение остановиться, умение не торопиться и со всем вниманием услышать, что же нам Бог пытается сказать. Не способствует... Вот гнев человека там не способствует праведной жизни, не способствует, не работает, не делает, не практикует, не производит, не вырабатывает. То есть каким-то образом, сейчас мы поговорим об этом, практически, вот, да, наша гневливость, она никаким образом не способствует жизни. Какой жизни? Праведной жизни. Речь идет о правильной, верной, правдивой, законной, справедливой жизни, жизни того царства. То есть каким-то образом наша гневливость, и мы, опять же, осмыслим сейчас это дело, не способствует, не производит, хотя нам кажется, что если мы сейчас вот там как-то вяжемся и вот что-то такое тут сейчас расскажем, как все должно быть себе и другим, то Это Яков нас сразу предупреждает, что не способствует этого. Избавьтесь, это здесь по-русски не очень понятно, в греческом языке снимите, сорвите, это метафора снятия одежды. Избавьтесь, это вот когда в грязной одежде заходишь куда-то, нужно от нее избавиться, нужно ее снять, потому что она грязная. И в этом смысле, когда он говорит избавьтесь от всяких пороков, здесь речь идет злость, вот пороки, и вот в старом переводе здесь хорошо у нас переведено. «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы». Вот это слово «пороки», которое в новом переводе «злость» или «злоба», «порочность», «испорченность», и в некоторых местах даже может быть переведено как «огорчение» или «забота». То есть это такое очень, очень емкое слово, и в старом переводе оно обозначает, связано с, вот, со злостью, о которой здесь Иаков и говорит. «Укоренил» тоже интересное слово, потому что оно тоже будет очень важно для понимания, о чем здесь говорит Иаков. «Гнев так, и поэтому избавьтесь от всякой грязи, обилия пороков, с кротостью принимайте слово, которое укоренил в вас Бог». Слово «укоренил», «вживил» или «привил». Это вот, знаете, как растение, ну вот как дерево, когда делают и вот прививают на яблоню, например, там могут и груши расти, и могут и разные всякие эксперименты ставят, прививают. И вот здесь вот это слово «укоренил», «привил» или «вживил». То есть Бог каким-то образом что-то вживил в нас или привил, что должно в результате вот этих процессов, когда соки идут и оно прививается, оно должно дать свой результат. И в этом смысле это должно стать, из чего должно вырасти что-то, как часть нашей природы. И поэтому вот здесь он говорит о том, что Бог привил нам каким-то вот к нам, привил вот это Слово Божие, которое, через которое, соединившись с которым, что-то такое вырастет из нас и как часть нашей природы, за что мы должны быть ответственны и должны быть очень внимательны. Ну и спасти вас, вы знаете слово спасти, исцелить, беречь, сохранять, избавить души ваши или вас, вашей жизни, спасти жизнь ваш, слово спасение, да, целение, восстановление, это слово намного больше обозначает, это возможность сохранить жизнь в нас. И вот, как я в прошлый раз сделал, также пересказ мы сделаем, так проще нам, может быть, услышать и понять. Я прочту его вслух, такой свободный пересказ этого же места, с некоторым смысловым пересказом, может быть, некоторой интерпретацией. «Братья и сестры мои любимые, помните, что говорит нам библейская мудрость. Пусть всякий человек в этом мире будет усердным слушателем Бога, потому что в этом вся суть отношения человека с Богом. Но не торопится с ответными словами, потому что человеческие слова совершают определенные действия в этом мире. Не торопится с гневом, ведь гнев не производит, не вырабатывает верной и правдивой жизни. Поэтому снимите с себя грязные одежды, изобилующую злостью и злобой, испорченностью и порочностью, огорчениями и заботами. В терпеливой покорности примите Слово Божье, смысл, красоту, порядок Бога, который вживил вас, привил вам Бог. Именно оно может исцелить слово, сберечь, сохранить жизнь вас, если будете все более, будет все более произрастать». Вот, собственно, такое более объемно то, о чем нам говорит Яков здесь. Вторая часть этого стиха тоже, или вторая часть этого момента мы посмотрим. Вот он говорит о слове, которое в нас привилось, говорит о гневе, чтобы мы не торопились с ответом. Да, и начинали с того, чтобы учились слышать, что Бог говорит нам. И дальше практически вот следующее он продолжает. «Будьте исполнителями слова, а не только слушателями. Такие люди сами вводят себя в заблуждение, ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало, он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, тот есть не забывчивый слушатель, а делатель дела, по-настоящему счастлив в своих начинаниях». Будьте исполнителями, посмотрим слово, да, что это имеется в виду, вводят себя в заблуждение, и вот совершенный закон, остальные слова более-менее у нас, остальные слова у нас более-менее в русском языке, так сказать, они соответствуют переводу тому, что есть. Насчет «будьте исполнителями», там очень интересно, в том смысле, что делайтесь, становитесь, но становитесь и продолжайте быть. Вот там вот, вот это вот, не просто, вот, сказать, да, вот, ну, в русском слове «будьте», в смысле как продолжающийся процесс. И вот здесь вот становитесь исполнителями слова, делателями, делателями слова. Делать закон – это быть послушным законом. То есть делать, исполнять слово, делать слово. Чтобы твое слово и дело, оно ведь у Бога эти вещи не разделяются. Бог сказал, и стало так. У нас всегда есть зазор. И вот в этом смысле он призывает нас к чему? Да, вот он говорит о том, что делайте, становитесь и продолжайте быть теми, у которых слова и их поступки, то есть каждое слово должно быть сделано или должно быть воплощено. Поэтому, да, вот Иисус, ходя во плоти, у него этого не было, да, Иисус был словом воплощенным, то есть Божья любовь, она ходила, говорила, она действовала, она не была оторвана от, от жизни. Вот в жизнь человека, в, как бы сказать, в послушании Богу, в отклике, это всегда вопрос про воплощение, поэтому здесь Яков говорит, не обманывайтесь или не вводите себя в заблуждение. Вводить себя в заблуждение тоже интересно. Неправильно оценивать что-либо, просчитаться, ошибаться в расчетах, обманываться, делать неправильный вывод. То есть, если ты только говоришь и правильно говоришь, и даже если ты только услышал и правильно услышал Бога, но это никаким образом не воплотилось в действие в твоей жизни, никаким образом не изменило тебя, то ты ошибся в расчетах. То, что ты услышал, еще не гарантирует то, что твоя жизнь будет изменена. Ты можешь быть в восторге от того, что ты услышал. Ты можешь даже понять, что тебе, так сказать, Бог сказал и что на тебя хочет. Но до тех пор, пока это каким-то образом не соединилось с тобой, а сейчас мы поговорим, каким образом, это не... Ты ошибся в расчетах, результата не будет. Ты в этом смысле так и не увидел себя. Ты на самом деле не понял, кто ты. Ты не понял, что такое жизнь Бога. Потому что этот разрыв, ты ввел себя сам в заблуждение. Ну и когда речь идет о законе, здесь совершенный, законченный, полный, цельный закон Божий, который несет свободу. Об этом мы сейчас тоже поговорим, что он здесь имеет в виду. Пересказ этого отрывка. Становитесь и продолжайте быть делателями, исполнителями слова, а не только слушателями, потому что такие люди ошибаются в расчетах и выводах о своей жизни и вводят сами себя в заблуждение. Ведь если кто-то просто слушает слово, но не живет им, тот похож на человека, смотрящего в зеркало. Он рассмотрел свои природные черты, пусть даже и внимательно, но стоит ему отойти от зеркала, и он забывает свое лицо. Ведь только тот, кто смотрелся в полный цельный порядок Божий, который несет свободу и прикладывает все усилия, чтобы жить в нем, тот есть не забывчивый слушатель, а делатель дела. Он-то и будет блажен и счастлив в своих делах и начинаниях. И последние два стиха, там есть 26 и 27. Если кто считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, тот обманывает себя, набожность его не больше, чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста, безупречна в глазах Бога Отца. Набожным обманывают себя в беде и заботишься, вот эти слова, на которые стоит обратить внимание. Ну, слово набожность, она имеется в виду благочестие или религиозность по-другому. То есть вот это скрупулезное выполнение религиозных упражнений, действий, слов, искренне, лицемерно, но выполняется в соответствии с религией. То есть наша набожность, как некая наша религиозность, благочестие, что вот мы делаем Божье дело и так скрупулезно выполняем что-то такое, что мы считаем от Бога. Обманывать себя, вот здесь тоже в оригинале очень интересно, потому что там не просто стоит обманывать себя, а обманывать свое сердце. А слово «сердце» в Библии обозначает вот сердцевину, центр нас, источник всего в человеке. Это, можно сказать, обманывает свою человечность, потому что обманывает мысли, воля, желания, чувства, страсти. То есть вот когда речь идет о сердце, это вот о нашем центре, о самой сердцевине человечности. И когда человек в данном случае в своей набожностью, но при этом не умеет держать языка в узде, то он обманывает себя, то он думает, что он живет богоугодной жизнью, его человечность сейчас реализуется в замысле Божьем, так как Бог от него хочет. На самом деле, саму суть своей человечности он обманывает, потому что что-то такое он делает, в чем его нет сердца, в чем нет его самого. Ну, а есть внешнее благочестие, соответствующее, которое он практикует, думая, что фактически жизнь его с Богом нормальная. Заботишься вот о бедных, здесь речь идет о том, говорит, он говорит как бы о противоположной стороне. Если ты заботишься о бедных, заботишься, взираешь, посещаешь, помогаешь, часто в смысле посещения больных. Вот когда Иисус говорит, когда вы посетили меня в тюрьме, когда вы посетили меня, вот это вообще посещение больных, вот прийти, да, помочь, вот это вот в данном случае подразумевается в заботе, о заботе. И в беде, в печали, под давлением, в огорчении, то есть здесь речь идет не только о социальном, но статусе, но прежде всего, конечно, в древности об этом, вдовы, сироты, кто они такие? Ну вот люди, которые в печали, под давлением обстоятельств, в огорчении, хлеба нет, так сказать, да, жизнь и возможности вырваться из нее в том виде, в котором она есть, не так много у них. И вот этим людям Иаков говорит помогать. И давайте попробуем еще вот этот кусочек пересказать и поговорить уже о нас с вами. «Если кто считает, что идет Божьим путем, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает свое сердце, то есть саму суть себя, свою человечность, и вся его набожность – пустой звук. А вот если ты посещаешь и помогаешь тем, которые находятся в беде, в печали, в огорчении или под давлением обстоятельств, а также не позволяешь запутавшемуся миру запятнать твою жизнь грязью и превратить твою жизнь в хаос, тогда твоя набожность чистая и незапятнанная в глазах Бога и Отца». Теперь вот соберем это все вместе и попробуем о нас с вами поговорить, о нашей с вами жизни. Слушание Бога, отклик и, собственно, наш гнев, вот о чем говорит Иаков, и нам важно понять, при чем тут они и как они работают друг с другом, как они взаимодействуют и что про нашу духовную жизнь. Для этого нам придется вспомнить, что мы с вами говорили в прошлый раз, и я говорил вам цитату из одной удивительной книги, и вот, собственно, мы ее вспомним, потому что очень важно сначала понять, откуда приходит грех в нашу жизнь, что это такое, вспомнить, а потом понять, при чем тут гнев и наш отклик торопливый. «Людей уводит от Бога не дьявольская любовь ко злу ради зла, но желание счастья, самореализации, желание вкусить полноту жизни, счастья. Мы рождены, чтобы искать его, ищем от колыбели до могилы. И грехи людей – это всего лишь страстные, но ошибочные попытки найти счастье. Вот глубинный смысл всякого человеческого греха. Вот как так дьявол расходует огонь, данный Богом, для иных целей». Эта книга называется «Внутренняя жизнь Христа». Вот, да? «Людей уводит от Бога не дьявольская любовь ко злу ради зла, но желание счастья». И нам Иаков об этом говорил, и мы с вами на это смотрели. «Каждый человек искушает себя сам, его увлекает и манит собственные желания. А желание, зачав, рождает грех, грех же, созрев, производит на свет смерть». И мы с вами смотрели вот на такую схему, если вы помните, да? Что, собственно, наши желания, вот там наверху, жажда жизни, собственные наши желания, не надо под желаниями воспринимать только вот то, что мы обычно называем похотью, вот желание убить, своровать, и вот только они приводят к греху. Нет, любое человеческое желание. Оттуда начинается наш грех. То есть вопрос возникает, что такое грех? Грех – одно из образов в Ветхом Завете, ну не в Ветхом, вообще в Библии, не попадание в цель. Мы хотим подлинной жизни. Ведь ну сколько раз я уже с этого места повторял, ну нет ни одного человека сегодня, верующего, неверующего, атеиста, не атеиста, там, мусульманина или кого-то, буддиста, который бы сказал, что он хочет, так сказать, да, ну как-то вот, чтобы его жизнь закончилась, ну особенно вот, когда речь идет о христианах, о наших европейских странах. Я хочу там в 21 год, я не знаю, чтобы три раза к этому времени я заболел смертельной болезнью, чтобы я развелся там к такому-то возрасту, и мои дети, чтобы все умерли, чтобы я видел и хоронил их, чтобы у меня не вечные были проблемы с финансами, я три раза в тюрьме отсидел, да? Ну, нет таких людей. Ну, никто, когда мы думаем о нас, и она, мы хотим жизни, и мы хотим вот этой, мы хотим подлинной жизни, как мы себе ее представляем. Мы ее, может, плохо себе пока понимаем, как она, но обычно она связана со здоровьем, что мы желаем друг другу, там, с достатком, с какими-то прочими вещами. То есть, все начинается с нашего желания. И эти желания сами по себе не есть плохо. И как только мы начинаем фокусироваться на них, как только мы на них вот сосредотачиваемся, и они становятся главной движущей силой в нашей жизни, мы попадаемся на наживку, на крючок, помните, мы говорили. Да, потом мы делаем определенный поступок, и наступает смерть, грех созрев производит смерть. Я думаю, например, мне нужно больше денег, и тогда у меня в жизни будет все хорошо, я делаю все, чтобы их заработать, я попадаюсь на эту наживку, я начинаю делать и делать, и делать, и делать, потом я начинаю нести последствия, я начинаю терять, например, отношения, люди мои родные и близкие начинают говорить, слушай, ты там на работе пропадаешь и все прочее, у меня начинается проблема в браке, потом в один прекрасный день, не знаю, экономический кризис, я все свои деньги потерял, или вдруг я оказался в больнице и понимаю, что жизнь мне осталась там 3 месяца. Все, и вот вся моя идеалистическая картина о жизни, она привела меня к смерти, в данном случае к разрушению, не обязательно к физической смерти, к чему-то, что моя мечта, мое желание фактически не привело к жизни. И что я делаю? Ну, обычно, что мы делаем, мы с вами говорили, что этот круг жажды жизни опять повторяется. Ну, там, не получилось с одним человеком, я попробую с другим, я начинаю новые отношения, я пытаюсь. И вот эта жажда жизни, которая в нас есть, желание жизни, понимаете, само по себе, как только мы сфокусировались на этом, как только мы зафиксировали свой взгляд на этом, что бы мы там ни хотели, мы хотим, я не знаю, благо там нашим детям, мы хотим здоровья, счастья, и все это замечательно, все, конечно. Но получается в том, что мы все время мимо цели попадаем. Мы хотим туда попасть в жизнь, а как будто раз и мимо цели. А потом дети нас видят, не хотят, потому что мам, не приставай, так сказать, не доставай, запарил меня учить и всякие такие вещи. Ой, да я всю жизнь старался, старалась. Мимо цели, мимо цели. Вот он грех. Что такое грех? Это же не про то, что вот обязательно все мы должны стать серийными убийцами, ворами и всякими прочим. А это когда жизни нет, когда жизнь убегает, и смерти больше, разрушения в оконцовке. Когда мы под конец своей жизни не понимаем, а есть ли вообще у нас хоть какие-то отношения в жизни, а так хотелось близости всю жизнь, а там потерял, здесь потерял, друзья разбежались, здоровье потерял, и непонятно, а как моя, про что моя жизнь была. И вот этот вот круг, который, вот эта жажда жизни, она очень, вот собственно, Иаков говорит, откуда все проблемы начались? Ну вот оттуда. Вот так грех приходит в вашу жизнь. Грех как сила, которая вас разрушает. Грех как что-то, что мы пытаемся, но мимо. Мы пытаемся, но мимо. Грех как болезнь. Грех как разный образ есть. Переступить, да, так сказать, замысел Божий. Или у меня есть свой замысел о жизни. У меня есть свое представление о жизни. В этом ведь суть всего греха. И будете как боги. Поэтому, когда мы думаем о нашей греховности, вот, ну, мы обычно там перечисляем список каких-то там вещей, ну, я никого не убил, там никого, ну, знаете, как фарисей молился, но это все очень на поверхности. Яков-то как раз как хороший душепопечитель, он ведет нас глубже, он говорит, давайте посмотрим чуть глубже. И вот, когда я понимаю все, как это происходит, вот здесь мы поговорим о слушании Бога и соединимся с этой схемой. По поводу слушания Бога. А что же мне делать-то? Ну вот жизнь идет, и что? Вот не получается. И что теперь делать? Яков говорит, вот теперь тебе что нужно научиться делать? И здесь он нам это говорит. Так помните, братья мои любимые, пусть каждый торопится слушать. Торопится слушать. Слушать кого? Чего? Слово Божье. И в данном случае под Словом Божьим речь не идет только о Библии. Только вот Библию надо читать больше вам. Нет. Под Словом Божьим, мы говорим, слово «логос» обозначает порядок, красота, замысел Бога. Слово, Иисус Христос назван Словом. Ты хочешь увидеть, что такое подлинная жизнь, ты хочешь услышать, откуда она начинается, тебе надо остановиться и что-то услышать. Тебе нужно перестать сейчас торопиться себе накручивать новые желания. Да? И вот здесь он говорит нам, так помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, с кротостью принимайте слово, которое укоренил, помните, я вам сказал, это привил или вживил в вас Бог, оно уже в нас, это дар от Бога, потому что оно может спасти вас, что оно может? Оно может сохранить вашу жизнь, оно может сделать так, чтобы жизнь из вас не утекала, а наоборот, она только увеличивалась, и вы будете ожидать полного восстановления, и при этом не чувствовать, что из вас все, так сказать, убегает и разваливается. Поэтому первое, что нам Иаков говорит, он говорит следующее, что задача любого человека на земле внимательно, со всем усердием слушать Бога, повиноваться Его слову, замыслу, порядку, закону, красоте. Вот оттуда начинается на самом деле вся наша подлинная жизнь, как хотите ее называйте, духовная жизнь, наполненная, осмысленная жизнь, что, собственно, только тот, кто создал нас, знает, что такое жизнь. И любой человек на земле, тем более мы с вами, как дети Божьи, первое, с чего нам нужно научиться, это со всем усердием слушать Бога. Слушать Бога. А для этого нам придется войти в молчание. А поэтому нам придется научиться молчать, а не говорить. Поэтому сейчас он будет говорить о торопливых ответах. Если мы вспомним, все вот там, ну, многие христианские учителя об этом говорят, вот там у нас в церковной группе недавно была там цитата из Мения по поводу того, о том, что нам, если мы хотим, чтобы наша жизнь была не на поверхности событий каких-то, ой, опять это, ой, банки сгорели, ой, меня не любят, ой, не позвонили, ой, здоровье, ой, вот это все, вот мы живем обстоятельствами. Если мы хотим чуть глубже жить и понимать, что происходит внутри нас и что делает Бог, нам нужно учиться молчать. Останавливаться со всеми нашими «ой». И это то, чего мы не любим и не умеем. Нам хочется так, чтобы вот все текло так, как мы себе представляем. У нас куча желаний. И у нас, мы как обычно оправдываемся, ну, у нас времени нет с Богом побыть, послушать. Ну, мы, собственно, не знаем, что делать. Мы остановились, нас на 5-10 минут, и нас уже это смущает. А что ж теперь, как сидеть делать? Да я молиться, я не знаю, что делать, говорить, не говорить. В общем, молчать мы не умеем ни сердцем, ни мыслями, ни даже словами. Нам нужно постоянно говорить. Современный мир — это опять там звуки, музыка, чего-нибудь, телевизор включен. Только упаси Господь не остаться наедине и не спросить себя, чего я на самом деле хочу-то, что со мной происходит-то. Нам страшно, молчать не умеем. Иаков говорит, хочешь подлинной жизни, с чего тебе нужно научиться, это с молчанием. Только так ты сможешь услышать Бога. Как ты хочешь слышать голос другого, если ты ему даже слова не даешь сказать? Если ты постоянно говоришь, ты живешь чего-то, там чего-то много чего происходит, и у тебя постоянная гонка там за чем-то, за какими-то. Тут обстоятельства, там обстоятельства, я все время где-то вовне. Яков говорит, нет, первое, что мы должны научиться, это слышать Божье Слово. Божье Слово, замысел, порядок, смысл, красота уже укоренены, вживлены, привиты в нас Духом Божьим. В новом рождении это дар, но теперь наша задача сделать все, чтобы это семя росло и меняло нас. Как мы, вот здесь нам Иаков говорит, он говорит нам о том, что только что мы читали, он по своей воле родил нас словом истины, чтобы сделать нас начатком своего творения. Это 18 стих, в прошлый раз мы разбирали. Что в отличие от нас, которые пытаются выжить самостоятельно, Бог делает что-то очень удивительное. Он нас рождает к совершенно другой жизни, он приходит и вот это прививает, вживляет в нас вот, вот свое слово или свой порядок, свою красоту, и где-то внутри нас вот эта веточка его жизни, она в нас есть. И вот здесь Яков дальше говорит, что это уже в нас, теперь наша задача, ну нельзя, то есть там есть свои процессы, я не очень понимаю в садоводстве, я думаю, что вы мне тут больше можете подсказать по этому поводу, но там должен быть про какое-то время пройти, наверное, какая-то особая форма заботы есть, где там веточка сломана, как-то привили, это же целая процедура, насколько я понимаю, не так все просто, потому что это же не просто технически что-то, ведь там есть сок и вот этот образ, что мы ветви, лоза, что там какая-то жизнь происходит, соки, как-то они там взаимно проникают в друг друга, потом как-то подпитываются, приживаются, и оттуда начинает что-то расти. То есть это очень живая картинка. И то, что Бог сделал в нас, это не просто механически он в нас вложил какую-то программу, как в компьютер, и сказал, вот я ее сейчас включаю, и теперь вы будете плясать под мою музыку, а не под музыку ваших желаний. Нет, наши желания никуда еще не делись, они здесь, у нас есть свои представления о жизни, и вот теперь желание Божье, его видение, его сила, а чего нам не хватает? Нам не хватает силы. Нам не хватает вот этого. Она пришла в нашу жизнь каким-то образом, и теперь, соединившись с нами, вот это, все эти соки перемешиваются. И здесь Яков говорит, теперь как раз ваша задача научиться этому. Почему? Потому что только Божье Слово, вот это привитое в нас, дарованное нам, вживленное в нас, может наполнить нас подлинной жизнью и силой, и спасти нас от смерти и разрушения. Этого же мы боимся. Ну да, у нас же круг-то какой. Мы в конце концов боимся потерять. Мы же боимся жизнь потерять. Мы же боимся разрушения. Мы боимся, что нас там предадут, от нас откажутся. Мы там, у нас здоровья не будет, что там, денег не будет. Мы же этого всего боимся. И вот здесь Яков говорит, что на самом деле только Божье Слово может наполнить нас вот этой подлинной жизнью. И в данном случае вот это Божье Слово, его порядок, его красота, когда мы с ним начинаем соединяться на каком-то уровне нашего сердца, на уровне нашей вот этой внутренней жизни, о которой он говорил нам только что до этого. Он говорит, вот теперь давайте посмотрим, что Бог помогает и делает нам. И все это звучит хорошо, если бы не несколько моментов. Что нам мешает слышать Бога-то? Почему? В чем наша проблема-то? И здесь же опять же нас Иаков в неведении не оставляет. Он нас очень все по полочкам нам очень хорошо раскладывает. И это место, да, медлит, но медлит с ответом, медлит с гневом. Ну, про слушание мы сказали. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог, и поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков. Наш первое, что нам мешает, наш торопливый отклик. Мы сразу торопимся что-то говорить Богу, а слова человека имеют силу и производят изменения, этим мы похожи на Бога. Мы недооцениваем силу своих слов, мы быстро хотим Богу рассказать, что он должен сделать. Ну вот мы в молитве, вот более-менее мы можем молиться, когда нам надо Богу есть что рассказать. Мы заболели, у нас там какие-то обстоятельства, кого-то там что-то передать, походатайствовать. Мы хотим сразу Богу, собственно, рассказать свою историю на предмет того, что Он должен сделать нам. Бог говорит, давай я тебе расскажу, про что жизнь твоя на самом деле. Ну вот вообще, про что настоящая подлинная жизнь. Мы говорим, нет, подожди, сейчас я тебе расскажу мой сценарий. И твоя задача сейчас услышать все, что я тебе скажу. И как только ты услышишь, ты сделай все, что я тебя прошу. Как мы проверяем, вот Бог с нами или нет? Бог не ответил на молитву. Воу, Бог исцелил. Но на одно исцеление миллионов неисцеленных. Об этом мы обычно не говорим. Мы не знаем, что с этим делать. На одну нашу молитву, которая нам кажется отвеченной, мы просили денег, и Бог нам дал денег, может быть, есть десятки, сотни, тысячи историй в моей жизни, а тем более в жизни других людей, когда я не получал то, что я просил. То есть, другими словами, мы даже то, что мы рассказываем обычно и Богу, ну и, собственно, друг другу, это про то, как Бог ответил на мои молитвы. И наше представление очень часто, мы что Богу несем? У нас очень ограниченное представление о том, что такое жизнь и что нам надо. И мы идем туда к Богу, мы торопимся, мы что-то говорим. И в этом смысле мы наши слова и то, что мы говорим Богу, и то, что мы ему там предъявляем или просим, или еще что-то. А наши слова, как и слова Божьи, они ведь порождают определенную реальность. Слова имеют очень серьезную силу, имеют власть в нашей жизни. Слова, которые мы говорим, например, сами о себе. Мы говорим, я плохой, я такой, я сякой. Мы начинаем в это верить, и мы начинаем так жить. Мы услышали эти слова, может быть, от наших учителей, родителей, еще кого-то, или еще. Но мы слова имеют огромную силу. Когда мы говорим, да, какие-то слова, которые вот, ну, в отношениях, два человека сидят молча, и мы сказали одно слово, которое способно людей или приблизить, или удалить навсегда друг от друга. Слова – это огромная сила. Мы ведь хотим Божьей силы. Мы говорим, Господи, дай мне силы, научи меня любить и все прочее. Он говорит, подожди, вот давай посмотрим, у тебя эта сила есть. Вопрос, откуда она подпитывается. Ты думаешь, у тебя этой нет силы, у тебя есть огромная сила, сила слова. И в этом смысле наш вопрос – всегда с нами, по поводу, прежде чем говорить с Богом, говорить вовне. Мои слова несут созидание или добавляют еще больше хаоса и разрушения? Из какого они источника? Потому что мы же обманываем сами себя-то, когда? Вот это наше сердце-то. Оттуда же источник мыслей, сердца нашего. Если этот источник отравлен нашими желаниями, представлениями о жизни, то все, что я буду говорить вовне, оно не будет нести жизни, оно будет разрушать. И когда мы говорим, Господи, дай больше силы, дай так, Он говорит, я дал тебе все, то, как ты создан, то, что у тебя есть, ты очень сильный, ты даже не понимаешь, насколько сильный. И твои слова, они способны творить очень серьезную реальность. Главный это вопрос, услышал ли ты меня, соединился ли ты со мной, чтобы твои слова и все, что ты будешь говорить, они пришли оттуда, и тогда больше жизни будет в том, что кто ты есть, и в том, что ты делаешь. Мы говорим, дай больше силы, но мы не хотим отвечать за свои слова. Мы говорим, нет, у нас ее нет, и мы даже не понимаем. Ну ладно, прости, ну ладно, извини, мы даже часто не замечаем эти вещи. Вот почему, например, задумайтесь над этой фразой, которую говорил Иисус, что от слов наших мы оправдываемся и осудимся. Что не надо ничего больше, достаточно просто наших слов. И вот здесь как раз дело не в том, что нам надо теперь себя запугать, а какие мы плохие, как так далее. Не про это дело, а про то, что у нас дана нам очень колоссальная сила. А теперь наши слова могут быть соединены со Словом Божьим, с Его красотой, с Его замыслом, с Его порядком. И когда это начинает влиять на то, что мы говорим, когда мы торопимся быстро говорить, и потом разрушение еще больше, нам кажется, что мы тут из своей набожности действуем. Яков говорит, подожди, не торопись. Откуда приходят слова жизни? А слова жизни, они приходят откуда? Из встречи с Богом. Из честной встречи с самим собой, иначе они не будут иметь силы царства. Для этого нужно учиться не торопиться. Мы настолько привыкли жить в этой схеме своих желаний, представлений. У нас даже понятия нет, что насколько мы поражены, что ли, заражены этим духом разрушения. Ну, потому что у нас-то источника жизни нет. Мы пытаемся жизнь созидать, помните, говорили, а на самом деле мы пытаемся просто выжить. Мы начинаем жизнь кусать, хватать, лишь бы себе кусок урвать. Нам все равно, что чувствует другой, лишь бы мы себя чувствовали значимыми, поэтому мы вступаем в конфликты, кричим, шумим, что-то там выясняем. Для чего? Потому что мы хотим урвать кусочек жизни для себя. И вот здесь как раз он говорит об этом, что слова о жизни-то откуда? Из встречи с Богом. А как ты его даже не хочешь слушать? ты с ним, у тебя нет пространства, где ты можешь с ним встретиться, ты не можешь, ты не встретился с самим собой, ты не видишь, откуда твои слова проистекают, ты не берешь ответственность за то, что внутри тебя происходит, и потом ты говоришь, ой, а почему же у меня вот там духовной жизни нет, или жизни нет, или еще, ну, наверное, потому что ты слишком торопишься, слишком быстро реагируешь на все, что происходит вокруг тебя. И эта торопливость, она, соответственно, ведет к моменту не созидания, а разрушения. Здесь же нам Иаков говорит о торопливом гневе. Он говорит, будет медлен на гнев. С ответом медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. Почему у нас возникает гнев? И что такое вообще гнев? Столько недоразумений среди просто верующих тем более. Мы возомнили себе, что мы можем не чувствовать гнев. Мы возомнили себе, что как чувство – это что-то, что мы можем, собственно, себе заставить избавиться от этого. На самом деле мы не понимаем следующего, что гнев, собственно, это естественная реакция на неудовлетворение моих потребностей, реальных или вымышленных. Вот мои любые потребности не удовлетвори, и мое естество среагирует, ну, недовольством. То есть гнев не надо сразу понимать, как ярость, когда я готов убить. Гнев – это начинается от очень легкого недовольства. Я хочу сесть, и вот мое место, я положил вещи, я кто-то пришел, взял, переложил вещи, сел на мое место, мне теперь негде сесть. Что я при этом буду чувствовать? Ну, явно не восторг по поводу того, что произошло. Или что-то в таком духе. Ну, у меня будет какое-то раздражение. Ну, дай бог, чтобы я тут в истерику не впал там и не закатил скандал, еще что-то. Дай бог, чтобы мой гнев вот до такой степени не развился, а у кого-то будет это такое. Но, то есть, другими словами, гнев, нам важно научиться различать две вещи. Важно научиться различать гнев как чувство и гнев как черту характера, как способ строить отношения и делать дела. Когда Библия говорит нам, в другом месте, не у Иакова, гневаясь не согрешайте. Она говорит, когда ты чувствуешь неудовлетворение чего-то там в твоей жизни, ты по-прежнему можешь найти способ, как выразить это неудовлетворение в силе царства или в силе любви и уважения. Другими словами, проблема не в том, что ты сейчас чувствуешь, что что-то идет не так. Гнев тебе помогает сориентироваться, что что-то идет не так. Например, если бы мы видели несправедливость и вообще бы никак не реагировали, внутри нас ничего бы не возникало. Если мы видели, много вещей в мире происходит, или когда, не знаю, на меня кричат, или что-то мне говорят унизительно, естественно, часть моей реакции будет, я буду злиться в том или ином виде, что-то там внутри меня будет происходить, говорить, оно мне будет кричать, это неправильно, так не должно быть, так жизнь не устроена. И в этом смысле гнев – это дар Божий, на самом деле. Все наши чувства, не бывает плохих и хороших чувств, бывают здоровые и нездоровые способы их выражения. Понимаете, бывает здоровые или нездоровые, или путь царства и путь не царства. И с гневом это все в этом смысле нормально. Когда же мы говорим о гневе, и Библия порицает гневливость как черту характера, или как мою реакцию, как способ строить отношения, решать дела. Вот это, Библия говорит, этого у тебя даже не должно именоваться. Потому что то, что ты чувствуешь сейчас, потому что, вот смотрите, вернемся к нашей семье. У меня есть мои желания. Они не удовлетворяются. Где-то там за бортом этого круга я вижу вот этот шаббат, о чем мы говорили у евреев. Мир, покой, радость. Я вижу, что он не у меня, а где-то там. Раз мое желание не удовлетворилось, два мое желание не удовлетворилось, что происходит? Ну, я начинаю злиться, я начинаю раздражаться. Господи, сколько можно? Внутри меня. Нет, как верующий я себе не должен это показать, конечно. Я делаю вид, да нет, мне все хорошо, все в Божьей воле, Господь хочет. Но меня внутри аж разрывает. Я у Господа прошу, вот уже здоровье, уже последние 3 месяца, я понимаю, понимаете, что мои дети могут остаться без... То есть, когда есть очень серьезный вопрос. Это не просто так вот. Или даже начинать каких-то мелочей в моей жизни, то, что я прошу. Или я хочу, чтобы меня любили, я хочу, чтобы меня уважали. И человек не проявляет это уважение. Он не говорит мне слова, которые я хочу от него слышать, что я буду при этом чувствовать. Ну, естественно, гнев. И вот этот гнев меня начинает захватывать. Я чувствую этот гнев. И вот здесь индикатор. Знаете, как вот в машине есть вот доска прибора. Она помогает понимать, что происходит с машиной. Горит красная лампочка, она предупреждает, масло сейчас надо менять, иначе... Ну, я могу, конечно, проигнорировать ее, и двигатель стуканет, и я остановлюсь. Зеленая лампочка говорит, все нормально здесь, скорость, вот для чего нужны наши эмоции и чувства. Это великий дар Божий. Вот это неумение верующих дружить со своими эмоциями, умение их читать и умение слышать Бога через них, это одна из самых серьезных проблем в духовной жизни. Мы сводим все к внешнему поведению. Не так давно я читал книгу, прям буквально недавно, там статью одного очень известного, очень консервативного фундаменталиста такого, по поводу там всяких людей и все прочее. И он пишет о том, что вот это все не важно, это все и так далее, но весь его текст пышет гневом. непринятием. С самого первого текста это осуждение, что все они правы, живут не по Библии. И при этом он пытается сказать, что у него нет ни раздражения, ни гнева. И я думаю, ну неужели ты настолько не дружишь с собой, не хочешь видеть себя, что ты свысока смотришь на этот мир, осуждаешь его. Ты уже распределил, кто где должен быть в аду, кто со Христом, кто нет. Ты уже решил, какие учения божественные, какие нет. И при этом ты говоришь, что у тебя нет никакого раздражения, ты полон любви к этим людям. Я очень сомневаюсь, потому что даже в этом тексте это пышет там. Другими словами, то, что мы думаем с вами происходит, и то, что есть на самом деле. Вот если бы мы научились читать и понимать, и вот наш гнев, Яков здесь нам говорит, гнев человека, не торопись. Он не говорит, что гнев это плохо. Он не говорит, что если ты чувствуешь гнев, а все, ты грешник, ты идешь в ад, и Бог сейчас с тобой недоволен, он тебя сейчас уничтожит, ты никогда не должен чувствовать нет, гнев. Он говорит, нет, ты не торопись его проявлять, ты не торопись действовать из него, думая, что это раздражение сейчас, оно поможет тебе достичь подлинной жизни или Божьих целей в твоей жизни. Даже если ты видишь несправедливость, это уже вот в другом месте можем у там, Павла почитать, в других местах. Дай место, вот ты хочешь справедливости подлинной жизни, вот дай Богу действовать. Не надо своим гневом пытаться сейчас навести порядок, потому что Божье милосердие, оно знает, что делать и когда. Позволь Богу действовать. Но здесь у Якова еще глубже, еще тоньше все то, о чем он говорит. Поэтому второй момент, вместо того, чтобы запускать опять механизм удовлетворения желания, надо посмотреть, а там ли я ищу ответы. Как мне гнев помогает? Я сейчас злюсь. Вот этот человек мне сказал что-то там такое, чего меня сильно обижает, и мне кажется, что меня не ценят, меня не любят. И я начинаю злиться внутри себя. И Иаков говорит, подожди, не торопись сейчас этому человеку предъявлять ничего. А подумай, где ты свою ценность полагаешь. А почему тебя слова этого человека так задевают? Смотри, гнев тебе помогает понять, что происходит между тобой и Богом на самом деле. А мы с вами в прошлый раз говорили, что одна из вещей, когда Слово Божие приходит к нам, когда мы живем в Царстве, это новое самоопределение. Это новый ответ на вопрос, кто я. Ты дитя Божие сегодня, да? Ты в любящих руках Бога. Ты знаешь, что Бог тебя понимает? Ну да. И ты знаешь, что Он знает, что ты не имел в виду то, что тебе предъявляет этот человек? Ты знаешь, что Он видит, что в тебе нет зла? Ну, человек, наверное, как-то увидел, услышал что-то там, и, наверное, у него своя история, свое состояние. Может, ты ему кому-то, кого-то напоминаешь. Может быть, ты ему сказал слова, которые он всю жизнь слышал, там, и не знаю, от своих родителей, учителей. И это в нем включило что-то очень, вот этот механизм желания опять. То есть, другими словами, посмотри, а там ли ты ответы ищешь. И вот мой гнев, вот сейчас, вот оно время-то, вот оно, вот сейчас услышать Бога, остановиться и подумать, а куда я сейчас бегу? Что я сейчас пытаюсь сделать? Если я тороплюсь с гневом, что я буду делать? Я его быстро выражаю. Ты что со мной так разговариваешь? А кто тебе дал такое право? Я начинаю ему предъявлять, человек дальше, бах-бах-бах. Так люди и разводятся, так люди теряют отношения, так мы скандалим. Что произвел гнев? Ничего. Произвел ли он ту жизнь, которая угодна Богу? Правильная жизнь, праведная жизнь, справедливая жизнь, красивая жизнь. А это все про праведную жизнь. Нет. Результаты еще больше разочарования, еще больше... Поэтому смотрите, вот это очень важно. Гнев, как чувство, помогает нам увидеть, что мои источники не там, где надо. Что я ищу не там, где надо себя, жизнь. Или гнев мне помогает, например, понять, что сейчас что-то происходит, что разрушает жизнь. Блин, несправедливость же в жизни происходит, и я чувствую, что что-то... Но опять, даже то, как я буду реагировать сейчас, я вижу, как обижает другого человека, я могу реагировать... Из духа царства созидания или опять из гнева, пытаясь быть Богом в этой жизни, пытаясь всех раскрошить и все прочее. Вот всех этих бы убить, взять и расстрелять, и все вот эти разговоры, Сталина на вас нет и всякие прочие. Вот мы бы в мире сейчас тут порядок навели, дайте нам только автомат. Какая в результате жизнь? Божий замысел? Да нет, конечно. Какой? А о каком Божьем замысле? Ну, слава Богу, автомата у нас нет и мы не стали. Но мы уничтожаем так родных, близких, наши близкие отношения, дети, не знаю, родители, неважно, в церкви, еще где угодно, братья, сестры. Посмотрите, ведь нам слова не скажи. И вместо того, чтобы понимать, что мы вот сейчас в этом состоянии гнева, я очень уязвлен, я не соединен с Богом, я не соединен с Его замыслом обо мне, я не соединен с Его царством, а я опять бегаю по своему кругу самодовольства, я включаю это, и понеслась эта опять песня «Все мои желания», которые, да... Я опять оттуда же пытаюсь черпать его. Часто торопливый гнев, в данном случае, о котором говорит Иаков, реакция, черта характера, это не желание слушать Бога другого человека, а попытка навязать им то, что они должны для нас сделать, чтобы мы могли получить желаемое нами. Почему он быстро реагирует? Ну вот именно поэтому. Да не надо нам что объяснять, какая жизнь, Господи. Да сам я знаю, что мне нужно. Ты там сейчас будешь разглагольствовать, тебе там хорошо, ты там с ангелами, и вот живешь. А у меня вот, мне просто денег нету, Господи. Хватит мне объяснять, что мне денег не нужно. Ты мне дай миллион, а потом мне объясняй, как ты меня любишь. Вот так вот будет твоя любовь ко мне проявляться. И все, не надо никаких объяснений. Какая там жизнь, какой мой рост, ты мне сейчас, дай это просто. И все, и больше мне ничего не надо. Так мы цепляемся за людей, за Бога. И вот эта наша гневливость наша, как черта характера, вот эта наша злобность, о которой он здесь говорит, о пороке как, остатки злобы всякой. И вот здесь вот эта злость наша, злость, слышите там слово, так злодействует. Правда ли сказал Бог? Сомнение в доброте Бога, сомнение в том, что Он понимает и знает, что нам действительно нужно. Вот откуда, вот мы в Едемский сад и вернулись. И вот эта наша вот эта реакция, на самом деле, очень часто, это вот просто нежелание слушать другого Бога человека. У меня все понятно в картинке. Вот знаете, когда люди приходят, там разговаривают по любому поводу, консультация, если это касается другого человека. Вот она, вот он, да вот она сказала, да вот он сказал. Да хватит про нее, давай про тебя. Да при чем тут я-то? Я-то все нормально. Но вот она. И вот если бы она, если бы он. Да, ну хватит ты давай про них, ну давай ты про тебя. Ну что внутри тебя происходит? Как ты с Богом? Что ты Бога? Да при чем тут Бога слышишь? Да понятно, мы с ней в Бога верим все. Но это все ясно, понятно. Что сейчас опять про Божью любовь что ли будет рассказывать? Да это я все знаю. Что мне делать, чтобы заставить ее вести себя так, как она должна себя вести, как хорошая христианская жена, или как хороший христианский муж. Как мне заставить, что мы хотим в этот момент? Потом человек уходит, говорит, нет, мне ничего не помогло. Ну, конечно, не помогло. Как? У тебя есть сценарий, ты пришел, и ты думаешь, что с помощью Бога, там, кого-то, там, консультанта, еще кого-то, люди платят огромные деньги, идут к людям, которые говорят им то, что они хотят слышать, которые учат их манипулировать, и все эти вещи, которые процветают сегодня в мире консультирования и всяких там тренингов, очень часто чистой воды манипулирование. Как заставить другого человека делать то, что мне надо? Любая форма религиозности, любая, христианская в том числе, это тот же способ заставить Бога делать то, что мне надо. Господи, отстань ты от меня со своей жизнью. Ты мне скажи, что ты хочешь от меня. В церковь ходить буду, денег давать? Давай буду, моих денег я тебе дам. Ты ценишь, Господи, что я тебе даю? А время? А помолиться? И ты мне должен дать то-то, то-то, то-то. Вот, вот и все. Вот она вся магия религиозности. Вот она вся набожность, которая разбивается. И вот знаете, гнев набожного человека страшная вещь. Он пассивный обычно. Он не ярко выражен, не открыто. Пассивная агрессия еще страшнее, чем открытая. И вот он носит ее в себе, и он будет разговаривать с тобой. Ты видишь, что он готов тебя разорвать. И он готов тебя уже в ад отправить. Но он делает весь вид, и он убеждает себя и тебя, что в нем нет ни грамма раздражения по поводу тебя. Но ты прекрасно понимаешь, что то, что ты говоришь и делаешь, никак не вписывается в то, что он хочет слышать, видеть. Ему кажется, что весь мир должен делать то, что ему кажется. И весь мир должен жить так, как ему кажется. Потому что он придет и расскажет. Почему? Потому что если кто-то будет жить по-другому, это бросит вызов его представлениям о том, как устроена жизнь. И тогда ему придется меняться, а ему этого не надо. Вот почему в моменты кризиса, в моменты все, люди рвутся в очень какие-то такие понятные схемы полусектантские, в какие-то такие очень религиозные объяснения, чтобы все было ясно по полочкам, чтобы не думать, чтобы ни с каким сердцем не соединяться, забудьте про чувства. Просто скажите, что Бог от меня хочет, и все. В смысле, куда пойти, что сделать, каких денег дать. Не надо, причем тут слышать Бога. Просто вот, просто сидеть на месте, в хорошем месте. И не убивать, главное, никого, и не воровать. И этого достаточно. И отстаньте меня со всеми там близостью Бога, молчанием, тишиной и вообще духовное формирование. Это вообще все не про то, потому что в Библии есть все, что нужно. И вот когда человек так начинает думать, результатом этого, соответственно, становится то, что мы видим, то, что Иаков говорит, набожность, за которой ничего не стоит. Итак, если говорить о гневе, внимательное отношение к своему недовольству в любой форме, огорчением, заботам, злости, злобе – это важная часть процесса снятия грязной одежды, о которой Иаков говорит. Он говорит, сними грязную одежду, когда ты входишь в чистый дом. Как мне ее снять? Как мне понять, что я испачкался вот этим всеми вещами? Будь внимательным по поводу того, где ты раздражен. Будь внимательным по поводу того, что ты говоришь и где ты говоришь. Возьми ответственность, наконец, за свой внутренний мир, за свои мотивы. Наконец, встреться с собой в присутствии Бога и пойми, что ты пытаешься бегать по кругу без Него, что и Бог-то тебе нужен, чтобы только обеспечивать твое представление о жизни. И пойми, что даже в этом состоянии Бог привил в тебе уже красоту. Бог любит тебя, и Он тебя всегда любил. И Бог-то тебя зовет к свободе. И вот здесь Он дальше говорит о законе свободы, который дает. Вот о чем нам говорит Иаков. И тут он задает в конце нам вопрос, мы слушатели или мы исполнители? И мы с вами читали, да, будьте исполнителями, становитесь исполнителями, живите, действуйте. То есть не, хватит только думать или говорить, или типа я услышал от Бога, ну и причем тут это, моя жизнь продолжается. И это место, да, мы с вами уже читали его. Только вот кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, тот есть не забывчивый слушатель, а делатель и дело. Вот этот образ увидеть себя в зеркало, он мне очень нравится. У нас нет времени его развивать, но вот подумайте. Что мы должны увидеть в зеркале Слова Божьего? Новую заповедь? Мы должны увидеть новый закон? Нет, себя. А себя-то мы не хотим видеть. Вот все, что угодно. Покажите соседа, покажите мне Христа, чтобы я не имел в виду под этим. Покажите мне чего угодно, только не себя. Этого же мы больше всего и боимся. Поэтому и торопимся, поэтому и злимся. Потому что мы боимся разоблачения. А Яков как раз говорит, вот это-то и опасно, что ты, подойдя к зеркалу, вроде рассматриваешь природные свои черты, которые ты есть, то есть кто ты есть. Потом очень быстро забываешь, убегаешь. Ну, в то время зеркала не так много их было, но уже тогда люди знали это. Как они выглядят. Ну, зеркало помогает мне, конечно, увидеть, где у меня что грязно, привести себя в порядок. Но мало того, это не просто техническое. Зеркало дает мне возможность видеть себя, видеть красоту, видеть, кто я есть на самом деле. По поводу Божьего закона он говорит. Да, Божий совершенный закон или порядок, красота несет свободу. Все остальное псевдосвобода. Хороший пример, наверное, самый, который простой, это дорожные, правила дорожного движения. В некоторых странах ездят с правой стороны, в некоторых с левой. Вот представьте, если бы это никак не регулировалось. Ты выезжаешь на дорогу, и ты не знаешь, куда ехать. Слева, справа, вернее, ты знаешь, куда ехать. Ну как туда ехать? Представляете, какой бы стресс был на дороге? Это был бы хаос. Никаких знаков, ничего, ни дорог, как хочешь, так и езди. И вот апостол Иаков здесь говорит, Божий совершенный закон, вот этот, несущий свободу. Зачем этот закон? Откуда приходит красота? Откуда приходит порядок? Зачем Бог дает все это регулировать? Зачем его закон? Зачем в него всматриваться вообще, чтобы жить свободно? Чтобы из Рязани в Москву доехать, не убив трех человек, и самому остаться живым. Вот для чего закон нужен Божий. И все, что тебе там в мире обещают и говорят, что я тебе, да ладно, какие законы, живи как хочешь и делай, что хочешь, результат этого смерть, разрушение. И вот он говорит, куда тебе нужно вглядываться, ты же свободы хочешь, ты хочешь, а тебе в мире постоянно пытаются налепить грязи и рассказать о том, что жизнь в хаосе, это и есть жизнь настоящая. Но там обман, там ложь, о которой здесь говорит Иаков. И вот здесь он говорит, что послушание слова – это процесс активного воплощения Божьего замысла, порядка, красоты в нашу жизнь. Если сама эта идея не захватывает нас, не руководит нами, то мы не живем жизнью царства, а пытаемся подладить жизнь под себя. Ну что такое духовный рост, духовная жизнь, послушание слова? О чем? Это процесс, собственно, активного воплощения Божьего замысла, красоты. Это остановка и спрашивать, а про что там мои желания сейчас? А сейчас я пытаюсь что-то Богу сказать и другим, это сейчас откуда? Это я сейчас жизнь несу или... А злюсь-то я сейчас по какому поводу? Да? А боюсь я по какому поводу? Страх-то почему у меня? А совершенная любовь изгоняет страх. В Библии очень много про чувства, которые нам рассказывают о духовной жизни. Страх, который руководит нами. Страх отвержения, предательства, страх смерти, страх. А каким образом? Что мне с этим? Страх – это же мой друг. Это же опять сигнал. Естественная реакция на какую-то опасность, реальную или вымышленную. Вот у меня опасность. Мне кажется, что опасно. Опасно жить. Или какие-то другие вещи. То есть воплощение, воплощение Божьего замысла. И поэтому здесь он говорит нам... С кротостью принимайте слово, которое укоренил у вас Бог. Будьте исполнителями слова, смотрящих на себя в зеркале. Тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него. Меня всегда, знаете, удивляют люди, которые приезжают и рассказывают о том, как вообще в Германии или где-то классно. У них так движение организовано, все по правилам ездят. И как же приятно в Финляндии водить машину, тебя никто не подрезает. Но как только он оттуда переехал, он начинает... Не, у нас по-другому нельзя. Нет, подожди. Но ты говоришь, что там красиво. Ты говоришь, что там так уже замечательно ездят. И ты прям так с удовольствием ездил по тем правилам. И прям так приятно. Ну что тебе мешает делать здесь? Почему ты решил, что вот это приятное и красивое, оно доступно только где-то там и только кому-то, а не тебе здесь сейчас? Может быть, просто про что-то другое тут у тебя? Может быть, это не про то, что ты не в той стране живешь, а про тебя самого что-то говорит? Вот примерно об этом говорит Иаков. Ты не отступайся от того, что ты несущий свободу и не отступился от него. Тот есть не забывчивый слушатель, а делатель и дело. И знаете, вот что интересно, результат. Будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях. Ну и ни разу не этого хотим, мы же с этого начали с вами. Ну счастье же мы все ищем. Хотим быть счастливы в своих начинаниях, делах. Вот когда мы делаем дело закона, делатели закона, то есть фактически делатели красоты Божьей, его порядка, то вот оно и счастье или блаженство это приходит, вот это благословение. Вдруг я начинаю чувствовать, что моя жизнь, она наполнена смыслом, и она соединена с чем-то большим, чем бесконечные мои желания устроить ее так, как я хочу. И вдруг она обретает что-то другое измерение. Вроде ничего не поменялось. Но моя повседневность вдруг освещается, она становится священной. И я начинаю жить царством здесь и сейчас, когда я разговариваю с людьми. Я внимательно смотрю, что происходит со мной. Я внимательно к своему внутреннему миру, к своим чувствам, к тому, что я делаю, где я делаю, зачем я делаю. Я начинаю взрослеть и отдавать себе отчет. Вот о чем говорит Иаков. Осознанно проживайте свою жизнь с Богом. Бог-то со своей стороны все-то уже давно сделал и привил, и Слово-то в нас Он вживил, и Дух Святой в нас, и Он нас продолжает поддерживать. А теперь нам нужно научиться ходить в этом свете, жить этой красотой, любить эту красоту, в зеркало смотреться и приводить себя в порядок, и видеть, что то, какими задумал нас Бог, это единственная правда жизни, это единственная подлинная жизнь, все остальное обман, псевдосвобода, и все эти наши фиксации на наших желаниях, и все, чего мы там хотим, нас уводят, уводят и уводят от настоящей подлинной жизни. И потом мы сидим у разбитого корыта и не понимаем, а что в нашей жизни не так? Вроде верующие, вроде в Бога верим, вроде вот об этом Иаков им и пытается сказать. И в конце сам он дает три индикатора, по которым проверит, я быстро просто их прочту. Может быть, это специфически связано с теми общинами, которым он писал, но в принципе они достаточно универсальны, чтобы понять, как нам проверить себя. Три индикатора жизни послушания. Как мне проверить, я вот в послушании моя жизнь или нет? И там он называет три вещи, о которых мы уже с вами говорили. Первое – это язык. Это самые последние стихи его. Если кто считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, заметьте. Ты сам свой язык, ты свою лошадь ведешь, не чужого. Ты не обуздываешь другого языка, свое. Язык. Какую реальность я произвожу словами? Близость или отчуждение, созидание или разорение, красоту или пустоту? Ну, хочешь узнать, как вот твоя жизнь проистекает в послушании? Просто понаблюдай. Ну, возьмите последнюю неделю или вот следующую неделю, которая будет. И прям вот сознательно, внимательно следите за тем, что, когда вы говорите и кому. Вот что в результате этих слов приводит. Какие мотивы мои говорить человеку, пусть и прекрасные слова. Может, я от него похвалы ищу, а не действительно в нем красоту вижу. Может, я, конечно, речь-то моя может быть такая вся, знаете, очень... А пустота там за ней стоит. Я, может, пытаюсь просто внимание привлечь. Или... Вот язык. Вот индикатор один. Яков говорит, он такой яркий и такой понятный, что если ты не обуздываешь его, то там, смотрите, очень интересно, набожный, не умеет держать в узде язык, тот обманывает себя, свое сердце, свою человечность, и набожность его не более, чем пустой звук. Тогда никакой реальности, да, то есть вот ты... Вот. Второй момент, помощь нуждающимся. Как я отношусь к нуждам другим? Я живу по принципу самому выжить или готов делиться жизнью с другим? Опять он здесь говорит о сиротах и вдовах. Понятно, что это наиболее уязвимые слои населения тогда. Речь идет не о каких-то подачках, типа, ну там денег дал на хлеб и забыл. Потому что там, чтобы помогать вдове или сироте, это не вопрос разовых акций. А хлеб на один день, это значит посвятить себя определенным отношениям с человеком, который нуждается. И в этом смысле мы говорили, когда я бегаю по кругу, я всегда бегаю из своей нужды. Мне надо, мои желания. Готов ли я увидеть людей, которые, как мы сказали, находятся в беде, под давлением обстоятельств, в печали? Готов ли мы подойти, сознательно поддерживать людей и спросить, Господи, кому я могу сегодня словом сказать что-то, чтобы могло его вывести из печали, из давления, из огорчения? Может быть, человек, не знаю, потеря в его жизни или просто какие-то другие вещи. Мое служение нуждающимся, помощь нуждающимся. В самом широком смысле. Здесь, конечно же, есть и элемент, потом дальше он об этом будет говорить, и заботы в буквальной, физической, реальной заботы, но в том числе и эмоциональной, и духовной заботы. Вот если бы мы хотя бы за день бы думали об этом разок-другой, как я могу поддержать кого-то, нуждающихся, да, помочь, принести им силу царства своим словом, а слова имеют власть, как мы сказали. И вообще серьезно относитесь к таким вещам, когда, например, Бог напоминает вам имена каких-то людей. Или вот ни с того ни с сего вы вдруг вспомнили про этого человека. Может, давно его не видели. Помолитесь, по крайней мере, за него. А иногда очень серьезно откликнитесь. Просто напишите, тем более сейчас, или спросите. Потому что очень часто в своей жизни я убеждаюсь, если этот человек пришел мне на память, ему нужна какая-то помощь. Какая-то, непонятная мне. Я даже не знаю, где он. Ну, что-то вот... И вот в этом смысле, если мы будем чувствительны, вот она жизнь царства, помощь нуждающимся. И последний, третий момент он говорит здесь. вдовах-сиротах. И что еще? Если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда как твоя набожность чиста и, безупречна. Хранишь себя незапятнанным от грязью мира. Заигрываю ли я со грехом, оправдываюсь ли я постоянно своей немощью, занимаю ли я постоянно активную позицию по противостоянию греху и всякому хаосу в моей жизни. К сожалению, определенный тип проповеди Евангелия, который начинается с того, что мы все такие немощные, грешные, а Бог такой святой и далекий, приводит все больше и больше, настораживает меня, как люди живут из этого Евангелия. Все в своей жизни оправдывается немощью. Я грешник, и как будто это оправдывает все, что есть в моей жизни. Это нежелание брать ответственность за свои слова, это постоянные пороки, он знает, что нужно просто прийти и покаяться. Это постоянно, он попадается на одни и те же крючки постоянно. Я спрашиваю, слушай, ну почему, неужели ты не понимаешь, как это все работает в твоей жизни? А это не важно, я же грешник, мы же немощные, мы же слабы. Ой, я больше так не могу, я слабый, это вот там кто-то брать. Я, понимаете, и очень часто я вижу все больше и больше верующих, и сам знаю за собой такие вещи, когда мы пытаемся своей немощью оправдаться, свою безответственность и нежелание выходить из этого круга. Действительно ли я серьезно отношусь к хаосу и разрушению в своей жизни? Особенно если я знаю те крючки, на которые я попадаюсь постоянно. Беру ли я ответственность за свою эмоциональную жизнь, духовную, за свои вредные привычки? Как хаос приходит в мою жизнь? Чем мой день наполнен? Куда я смотрю, глаза мои смотрят? И чем наполнены мои уши? Какая грязь в меня вливается, не думаю об этом я каждый день? Готов ли я брать ответственность за то, чтобы просто понимать, что вообще-то в этом мире, в мире хаоса, где люди просто хотят жить, а фактически выживать, в общем-то, моя жизнь будет наполнена всем, чем угодно, и никому там дела нет, да какой там чистоте, еще о чем-то идет речь. Главное получить то, что я хочу. И поэтому вот активная позиция по противостоянию греху, или, как он здесь говорит, незапятнанным грязью мира, я думаю, что это тоже один из очень как бы серьезных вещей в жизни. Это не значит, что теперь мы... Если я не знаю, если я не знаю, с чем мне в моей жизни я реально борюсь, где мои главные враги, если я спрошу вас, что в вашей жизни сейчас, на чем вы работаете, чтобы не пустить этот хаос в свою жизнь? Где с Божьей помощью вы учитесь смотреть на какие-то обстоятельства? То есть много вопросов. Когда мне задавали такие вопросы, очень часто в начале своей христианской жизни я понятия не имел о чем. Ну как-то так вот, ну вроде не убил там, ну ладно, там слава Богу, похоть не пришла, ну по телеку вроде ничего плохого не смотрел, ну вроде как и ладно. И ладно, ну и как-то с Богом идешь более-менее незапятно. Но чувствуешь, что что-то ты как-то вот прилипло на тебе много чего. Саможалости, жадности, мелочности. Желание использовать других людей, многих-многих тонких вещей, о которых Иаков нам тут говорит. Он говорит, посмотри там вот внутри себя-то. И вот он говорит, тогда вот если эти три вещи, ты сознательно работаешь над этими вещами, требует ли он здесь какого-то идеального, ну, это, да нет, конечно, и слава Богу, где-то это ободряет нас, что в первой церкви стояли такие же вопросы, как у нас, люди везде люди, но оправдывает ли это нас? Ну, ни в коем случае. Язык, помощь нуждающимся и активная позиция по преодолению грязи и хаоса в своей жизни, которая несовместима с жизнью царства. Тогда, он говорит, твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца. Значит ли это, что ты достиг этой безупречности в глазах? Да нет, не про это. Тогда твоя набожность, то есть твое благочестие, ты делаешь все, что ты способен на сегодня, чтобы глядеть на себя глазами Бога, нести ответственность за то, что ты говоришь, что происходит внутри тебя, и ставить те границы, которые ты должен поставить хаосу и греху. Тогда Бог смотрит на тебя, и он видит, что то, что он привил в тебя, то, что он вживил в тебя, оно работает в тебе, оно изменяет тебя, и ты движешься путем царства. В этом смысле, не в том смысле, что ты стал идеальным, и теперь у тебя никогда ничего там не возникает. Никакого желания поспудного, потому что, вспоминайте эти два круга, там нас желтый и серый, мы живем на пересечении двух миров, этот серый круг постоянно нас будет затягивать, постоянно нас туда тянуть, а вот этот желтый, да, царство, он будет звать нас в другую реальность, в другую жизнь. Если мы с ней не соединены, то вот эта наша жизнь, она, соответственно, такая, знаете, на поверхности, на поверхности. Помните образ, который был у него в начале морской волны? Поэтому Бог пришел в историю, чтобы дать нам возможность вернуться в подлинную жизнь, спасти, искупить нас, то есть освободить нас от власти греха и смерти. Вот в чем добрая новость сегодня, в чем радостная весть. Что сегодня, здесь и сейчас нам доступна сила, которая победила и побеждает смерть и всякое разрушение в нашей жизни. Второй момент. Бог хочет даровать нам мудрость для жизни Его царством в этом мире, но для этого нам предлагается добровольно вступить на путь послушания Христу или Слову истины, Его красоте, Его порядку. Он говорит, я тебе дам, помните, в самом начале Иаков, проси мудрости, дам тебе этой мудрости. И сегодняшняя наша мысль. Торопливость и невнимательность к своим словам, чувствам и поступкам, путь жизни морской волны, а не путь по твердой почве Божьего Царства. Хочешь мудрости? Бог пришел, чтобы тебя освободить и дать. Сегодня эта сила доступна тебе. Не торопись и будь внимательным к тому, что ты говоришь, к тому, что ты чувствуешь, к тому, что ты делаешь, чтобы ты не как морская волна, здесь ветер подул, тебя туда снесло, здесь снесло, а чтобы ты шел по твердой почве Царствия Божьего, чего бы тебе этого не стоило, какие бы ветра ни дули, ты знал, что такое подлинная жизнь. И тогда написано, ты будешь счастлив во всех своих начинаниях. Тогда ты будешь счастлив во всех своих делах. Тогда вот это пресловутое счастье, которого ты так ищешь в жизни, каждый из нас ищет его, оно придет к тебе, но оно придет не как самоцель, оно придет как бонус, оно придет как результат, потому что жизнь в красоте предполагает радость, удовольствие, покой, но это будет тебе чего-то стоить. В следующий раз мы поговорим по поводу отношений с людьми, что больше всего влияет на мое отношение к людям. И там он говорит о царском законе «люби ближнего, как самого себя». Как я понимаю эти слова, насколько последовательно мне удается практиковать их в моей жизни. Подумайте об этом, потому что следующая часть Иакова именно про это. Про то, что вот мои отношения с людьми, и как, что они мне рассказывают о моей духовной жизни. И да, следующая наша тема, она будет так и называться «царственный закон», который несет свободу, опять же. Он два раза повторяет, только у него есть эти слова. Так я люблю эти слова. Закон, который несет свободу. Царственный закон, который несет свободу. Возлюби ближнего, как самого себя. Об этом будем в следующий раз. Давайте помолимся. Аминь.